Глава 10. Афины. Святой отец Константину не находил себе места. С того момента, как он увидел в газете сообщение о смерти Фредерика Ставроса под колесами автомобиля, мысль о нем преследовала его. За свою жизнь священник выслушал тысячи исповедей, но трагическая исповедь Фредерика Ставроса, за которой последовала его смерть, оставила неизгладимое впечатление.
«Эй, ты чем-то обеспокоен?»
Отец Константину повернулся и посмотрел на красивого обнаженного юношу, лежавшего рядом с ним.
«Да нет, все в порядке, малыш».
«Разве тебе со мной плохо?»
«Ты же знаешь, что нет, Георгиус».
«Тогда в чем дело? Ты ведешь себя так, будто меня здесь нет, черт побери».
«Не ругайся».
«Мне не нравится, когда на меня не обращают внимания».
«Извини, дорогой. Просто дело в том, что одного из моих прихожан сбила машина».
«Но мы все когда-нибудь умрем, верно?»
«Разумеется. Но тот человек был очень обеспокоен».
«У него что, с головкой были нелады?»
«Нет, он знал одну ужасную тайну, и этот груз оказался для него слишком тяжелым».
«Какую тайну?»
Священник погладил юношу по бедру.
«А ты же знаешь, мне нельзя говорить об этом. Я не могу раскрывать тайну исповеди».
«А я-то думал, что у нас нет друг от друга секретов».
«Их и нет, Георгиус, но...»
«Гамота! Или они есть, или их нет. К тому же парень-то тот умер, верно? Так какая разница?»
«Никакой, я полагаю, но...» Георгиус Лато обнял священника и прошептал ему на ухо.
«Мне интересно».
«Ты щекочешь мне ухо».
Лато принялся ласкать святого отца.
«О, еще, пожалуйста».
«Тогда скажи мне».
«Ну, хорошо. Наверное, сейчас уже вреда от того не будет».
Георгиусу Лато удалось кое-чего добиться в жизни. Родился он в трущобах Афин и с 12 лет стал продавать себя. Вначале Лато просто бродил по улицам и зарабатывал несколько долларов, обслуживая пьяных в парке и туристов в гостиничных номерах. Судьба подарила ему красивую внешность и сильное мускулистое тело. Когда юноше было 16, сутенер сказал ему: «Ты, Георгиус Пулаки, зря тратишь силы. Могу помочь тебе заработать хорошие деньги». Свое обещание он сдержал. С того момента клиентами Георгиуса были только важные, состоятельные люди, щедро платившие ему за услуги. Встреча с Никосом Веритасом, личным помощником могущественного воротила Спироса Ламброу, резко изменила жизнь Лато.
«Я люблю тебя», — сказал Никос Веритас юноше. «Я хочу, чтобы ты перестал быть шлюхой. Теперь ты принадлежишь мне». «Как скажешь, Ники, я тоже тебя люблю».
Веритас постоянно осыпал юношу подарками. Он одевал его, платил за квартиру, давал ему деньги на карманные расходы. Но его все время беспокоило, что делает Лато, когда его нет. Решил он эту проблему следующим образом. Как-то он объявил:
«Я подыскал тебе работу в компании Спироса Ламброу, где я и сам работаю».
«Чтобы ты мог за мной следить? Я не позволю».
«Да нет же, радость моя. Просто хочу, чтобы ты всегда был рядом».
Сначала Лато протестовал, но потом сдался. Работа, к его удивлению, ему понравилась. Работал он в общем отделе рассыльным, так что вполне мог заработать немного на стороне у таких благодарных клиентов, как святой отец Константину. В тот день Георгиус Лато покидал постель отца Константину в большом смятении. Тайна, которую он узнал от священника, была просто потрясающей, и Лато стал немедленно прикидывать, как бы на этом заработать. Можно бы поделиться с Никосом Веритасом, но Лато придумал вариант получше.
«Я пойду с этим прямо к большому боссу», — решил он. «Вот уж он заплатит, так заплатит».
На следующее утро Лато вошел в приемную Спироса Ламбру. Секретарша подняла голову.
«О, что-то почта сегодня рановато, Георгиус».
Лато покачал головой.
«Нет, мэм, мне нужно видеть мистера Ламброу».
Секретарша улыбнулась.
«Да что ты говоришь? И зачем ты хочешь его видеть? У тебя что, есть деловое предложение?»
Лато сказал спокойно. «Нет, у меня другое.
Я только что узнал, что моя мать умирает, и я должен вернуться домой. Я хотел просто поблагодарить мистера Ламбру за то, что он дал мне эту работу. Я только на минутку, если он очень занят».
Он повернулся было, чтобы уйти.
«Подожди. Думаю, он согласится тебя принять».
Через 10 минут Георгиос Лато стоял в кабинете Спироса Ламбру. Раньше он там никогда не был, и великолепие кабинета потрясло его.
«Слушаю, молодой человек. Мне очень жаль, что твоя мать при смерти. Может быть, небольшая премия?»
«Спасибо, сэр. Но я здесь по другой причине».
Ламбру нахмурился. «Не понимаю».
«Мистер Ламбру, у меня есть важная информация. Думаю, вы найдете ее ценной».
На лице Ламбру появилось скептическое выражение.
«Да что ты говоришь? Боюсь, я слишком занят, так что...»
«Оно касается Константина Демириса», — быстро проговорил Лато. «У меня есть хороший друг, он священник. У него исповедовался человек, которого сразу после этого насмерть сбила машина. Так этот человек рассказал ему о Константине Демирисе, который сделал ужасную вещь. Просто ужасную. Его за это можно посадить в тюрьму. Но если вам не интересно...»
Спирос Ламбру вдруг почувствовал самый живой интерес.
«Садись. Как тебя зовут?»
«Лато, сэр. Георгиос Лато».
«Ладно, Георгиос, давай начнем с самого начала».
Отношения между Константином Демирисом и Мелиной с годами все ухудшались, но до последнего времени он никогда не поднимал на нее руку. Все началось во время бурной ссоры по поводу его любовной связи с ближайшей подругой Мелины.
«Ты всякую женщину способен превратить в шлюху!» — кричала Мелина. «Чего бы ты ни коснулся, все превращается в грязь!»
«Сказай! Заткни свой поганый рот!»
«Ты не заставишь меня молчать!» — ответила Мелина. «Я всем расскажу, какой ты подонок! Брат был прав, ты чудовище!»
Демирис поднял руку и закатил Мелине пощечину. Она выбежала из комнаты. На следующей неделе, во время новой ссоры, он снова ударил ее. Мелина собрала вещи и улетела на Аттикус, остров, являющийся собственностью ее брата. Она пробыла там неделю в тоске и одиночестве. Она скучала по мужу и начала придумывать оправдание его поступку.
«Я сама виновата», — думала Мелина. «Не нужно настраивать его против себя».
И еще...
«Он не хотел меня ударить, просто вышел из себя и не соображал, что делает. Если бы я была ему безразлична, он не ударил бы меня? Разве не так?»
Но в душе Мелина знала, что все это выдумки. Она не могла допустить, чтобы их брак распался. В следующее воскресенье она вернулась домой. Демирис был в библиотеке. Когда Мелина вошла в комнату, он поднял голову от книги.
«Значит, ты решила вернуться?»
«Здесь мой дом, Коста. Ты мой муж, и я тебя люблю. Но хочу сказать тебе, если ты меня еще раз ударишь, я тебя убью».
Он посмотрел ей в глаза и понял, что она действительно может это сделать. Как ни странно, но после этого случая их отношения несколько улучшились. Долгое время после этого Константин старался сдерживаться при Мелине. Он продолжал волочиться за женщинами, а Мелина была слишком горда, чтобы попросить его не делать этого.
«Когда-нибудь все эти шлюхи надоедят ему», — думала Мелина, «и он поймет, что кроме меня ему никто не нужен».
В субботу вечером, когда Константин Демирис одевался, намереваясь уйти, в комнату вошла Мелина.
«Куда это ты собрался?»
«У меня назначена встреча».
«Разве ты забыл? Мы сегодня ужинаем у Спироса».
«Я не забыл. Но у меня есть дело поважнее».
Мелина застыла, не помня себя от ярости.
«Я знаю, что это за дело. Твоя похоть. Ты собираешься к какой-нибудь шлюхе, чтобы удовлетворить эту похоть?»
«Попридержи язык. Ты стала похожа на торговку рыбой».
Демирис внимательно осмотрел себя в зеркале.
«Я не позволю тебе!»
То, как он вел себя с ней, было отвратительно. Но оскорблять еще и ее брата — это было уже слишком. Она должна попытаться уязвить его, и был только один способ сделать это.
«Вообще-то мы оба сегодня должны посидеть дома», — сказала она.
«В самом деле?» — спросил он безразлично. «И почему же...»
«Разве ты не помнишь, какой сегодня день?»
«Нет».
«Сегодня ровно год с того дня, как я убила нашего сына, Коста. Я сделала аборт».
Он замер, и Мелина увидела, как сузились его зрачки.
«Еще я сказала врачам, чтобы они позаботились о том, чтобы у меня никогда не было детей».
Он совершенно потерял контроль над собой.
«Скасей!»
Он ударил ее по лицу. За первым ударом последовали другие. Мелина закричала, повернулась и выбежала в холл. Демирис за ней. Он догнал ее на лестничной площадке.
«Я убью тебя за это!» — прорычал он.
И снова ударил ее. Мелина потеряла равновесие и упала, скатившись по длинной лестнице. Она лежала внизу и рыдала от боли.
«Господи, помоги же мне! Я что-то сломала!»
Демирис молча стоял, глядя на нее холодными глазами.
«Скажу горничной, чтобы вызвала врача. Не хочу опаздывать на свидание».
Незадолго до полудня зазвонил телефон.
«Мистер Ламбру, это доктор Метаксис. Ваша сестра попросила меня позвонить вам. Она находится у меня в больнице. Боюсь, с ней случилась беда».
Спирос Ламбру приехал в больницу, вошел в комнату, где лежала Мелина, и в ужасе уставился на нее. У Мелины была сломана рука, кроме того, у нее было сотрясение мозга, а лицо страшно распухло. Спирос Ламбру произнес только одно слово. «Константин?» Голос его дрожал от ярости. Глаза Мелины наполнились слезами.
«Он не хотел», — прошептала она.
«Я уничтожу его! Жизнью клянусь!»
Никогда раньше не испытывал Спирос такого всепоглощающего бешенства. При одной мысли о том, как Демирис обращается с Мелиной, его бросало в дрожь. «Его надо остановить, но как? Должен же быть способ!» Но он не мог ничего придумать сам. И как не раз бывало в прошлом, он решил обратиться за советом к мадам Пирис. Может быть, она сможет ему помочь? По дороге к ней Ламбру самокритично рассуждал. «Мои друзья обхохотались бы, узная они, что я консультируюсь у экстрасенса. Но все дело было в том, что в прошлом мадам Пирис часто говорила ему о многом, что сбывалось. Она должна мне помочь». Они сидели за столиком в темном углу плохо освещенного кафе. Ему показалось, что она очень постарела со дня их последней встречи. Старуха сидела, не сводя с него глаз.
«Мне нужна помощь, мадам Пирис», — сказал Ламбру.
Она молча кивнула.
«Как начать? 1,5 года назад был суд. Женщину по имени Кэтрин Дуглас...» Выражение лица мадам Пирис изменилось.
«Нет», — простонала она.
Спирос Ламбру в недоумении смотрел на нее.
«Ее убили».
Мадам Пирис поднялась.
«Нет, духи сказали мне, что она умрет».
Спирос Ламбру удивленно проговорил.
«Так она и умерла».
«Она жива!»
Он не находил слов от изумления.
«Этого не может быть».
«Она была здесь. Приходила ко мне 3 месяца назад. Они прятали ее в монастыре».
Он смотрел на нее, потеряв дар речи. И неожиданно все встало на свои места. Они прятали ее в монастыре. В порядке благотворительности Демирис любил давать деньги на монастырь в Янине, деревне, где якобы была убита Кэтрин Дуглас. Теперь все совпало с информацией, которую Спирос получил от Георгиуса Лата. Демирис послал на смерть 2 невиновных людей за убийство Кэтрин Дуглас, в то время как она была жива и здорова, спрятанная за толстыми стенами монастыря. Теперь Ламбру знал, как ему уничтожить Константина Демириса.
«Тонни Риццолли», —